Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сколько лет русскому шансону?
Когда фонарики качаются ночные, и черный кот уже не ходит из ворот.
Московское издательство «Астрель» выпустило книгу Максима Кравчинского «История русского шансона». В исследовании 860 страниц. А на взгляд автора, лет русскому шансону еще больше.
Такое красивое французское слово «шансон» в России в последнее время воспринимается как настоящий чистый блатняк. Это случайно или не случайно? Шансон в России действительно равен блатнику? Или это чьи-то шутки, которые все восприняли и повторяют теперь, что шансон – это блатняк? А на самом деле вы пишете вовсе не о блатнике, а о каком-то шансоне, который, может быть, нашим слушателям не очень известен. Поясните, пожалуйста, вот смысл этого названия «История русского шансона».
Ну, собственно, в этой книге, которая стала квинтэссенцией всех моих предыдущих изданий, я ставил перед собой три задачи. И первая задача как раз развенчать этот образ шансона как песни на узкую уголовную тематику, как песни для маргиналов. И чтобы это сделать, стала вторая задача. Нужно было дать определение жанру и понять вообще, что же такое шансон и по-русски, и по-французски. К сожалению, вы абсолютно правы. В глазах общественности шансон до сих пор, это между шансоном и блатной песней стоит знак равенства. На мой взгляд, это случилось по двум причинам. Ну, во-первых, песня, сюжетная песня, каковой шансон является, она всегда зеркало жизни. И как следствие, выход русского шансона или блатной песни, как угодно, из подполья совпал с криминализацией общества. И эти песни в основном отражали ту эпоху. Их заказывали условные малиновые пиджаки. Эти певцы пели про них, потому что они платили за это. А запретов не было, и по телевизору можно было встретить клипы типа «Братва, не стреляйте в друг друга» или «Кольщик на Калимне купола». Ничего удивительного, что в массовом сознании эти песни ассоциировались именно с блатной их составляющей. Сегодня русский шансон гораздо шире. Он включил в себя массу жанров, в этом заслуга, кто-то говорит, что вина одноименного радио, но на сегодня можно смело говорить, что этот жанр, помимо песни на криминальную тематику, включает и сатирическую, и шуточную, и мигрантскую, и одесскую, и непманскую песню, и отчасти бардовскую песню, и цыганский романс, и песни на дорожную тематику, и военные песни. В общем, ну почти как алмаз с 64 гранями, а может быть и больше. И вторая задача была дать определение жанру. И то, что сегодня зовется шансоном по-русски, я выделил у него 4 главных отличия. Во-первых, эта песня почти всегда сюжетная, с четко прослеживаемой драматургией. Во-вторых, это песня, где чувства героя всегда накалены до предела. Неважно, они со знаком плюс или со знаком минус, чувства героя всегда гипертрофированы, и, как правило, герой находится или в крайних обстоятельствах, или, как минимум, в необычных обстоятельствах. Третьей отличительной чертой является допустимость использования в такой песне жаргонной речи или простонародной речи. И четвертая составляющая – это определенная подача музыкальная. Ну, и аранжировка, и плюс голосовая подача. Артист, как правило, очень экспрессивно это делает. Здесь допускается и надрыв, и слеза, и манерность определенная. Вот эти вот четыре составляющие присущи этой песне. Не всегда они могут быть все вместе выражены, но если большая часть из них представлена, человек сразу слышит, что это шансон.
Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. И я к маменьке родной, больной и голодной, спешу показаться на глаза. Жди меня, мама, хорошего сына, а жди мошенника вора. Меня засосала тюремная трясина, и жизнь моя вечная тюрьма. А если посяду в тюрьме за решетку, в тюрьме я решетку прорву, и пусть луна светит своим продажным светом, а я все равно я убегу. Тюремную постельку я буду страдать и умирать, и ты не придешь ко мне, мать моя родная, меня приласкать, поцеловать.
Максим, но не могу не спросить вас по поводу оформления обложки. На обложке написана «История русского шансона» и в таком картуше, в медальоне, в таком, в рекламных целях. Тысяча лет в судьбах, фактах и легендах. Ну, знаете, Россия – родина слонов, шансон родился тысячу лет назад. Вообще, что это такое? Что это за хулиганство, простите?
Но, оттолкнувшись от того, что... Вот этой песне присущи такие черты. Конечно, они шансоном тысячу лет назад не назывались. Но уже в X веке, а более ранних свидетельств истории, в общем, особенно нету, но мы знаем, что были скоморохи. И очень мало там, ну, может быть, несколько песен буквально, но до нас дошло из репертуара тех самых скоморохов. Всякие заезжие иностранцы, которые описывали Россию, типа Адама Алярия и прочие, писали про них. И пели они, в общем, те вещи, которые, ну, конечно, не с музыкальной точки зрения, но, по крайней мере, с сюжетной и с текстовой, полностью соответствуют жанру. Вот даже название песни, там, «Воры-скоморохи», как ватага скоморохов зашла в деревню, ограбила старушку, значит, довольно ушла. Ну, чем не русский шансон? Было очень много скабрёзных песен, где они, так сказать, всячески описывали ухаживание такого разбитного какого-то скомороха, который приставал какой-то монашенке. Вот. Очень похоже все это на то, что звучит сейчас. По поводу шансона еще одна ремарка. Когда я стал разбираться, что же такое шансон, но очевидно, что в русском языке это слово заимствовано. Понятно, что как такие слова приходят в другой язык, когда в своем нет того слова, которое в состоянии отразить это явление. Шансон. Стал разбираться, что такое для французов шансон. Шансон – это не просто песня, как сейчас многие пытаются сделать прямой перевод и пытаются назвать этот жанр просто русской песней. Нет. Даже для французов шансонье – это необычный певец. Для обычного певца у них есть слово «шанто», оказывается. А шансонье – это все-таки это маленькие историки, которые вбиты в песню. Это где-то на грани куплета балансирует. Это всегда фривольно подается. И идет это от тех же там 12-13 века. Первое кабаре «Сосновая шишка» в Париже. Ну, кто-то называет «Черный кот» первым кабаре. Ги Ресман, исследователь французского шансона, французскую шишку относит к 15 веку. И вот именно шансонетки, такие зарисовки из жизни мастеровых, там всяких, в общем, белошвеек и преступников, зазвучали примерно тогда.
То есть, все-таки шансон, даже по-французски, это песня сюжетная.
Да, это определенный род песни. И углубляясь в русскую историю, я понял, что те люди, которым по призванию, по профессии было нужно чувствовать язык, они это понимали раньше. Скажем, у Игоря Северянина есть такое стихотворение «Chanson Russe». Оно так называется по-французски «Chanson Russe», написано в 1910 году. Это классическая история о том, как муж уехал, а жена в деревню загуляла. Финал открытый, но понятно, что кончится все большой трагедией. Слово «шансон» есть в рассказах Булгакова, там называются кое-какие. Тэфи используют постоянно именно для определения сюжета того, что они создали. Поэтому это не просто песня, это определенная песня.
Тематическая песня на определенный сюжет, на определенную тему. Тематизированная песня.
Да, именно так.
Но тогда позвольте вас спросить, как все-таки в одном жанре у вас уживаются? Я вижу здесь и Федор Иванович Шаляпин, и Александр Николаевич Вертинский, и тот же Миша Шуфутинский, и Высоцкий, и многие другие. Их вы все-таки чем объединили? Вертинский по большей части поет не свои песни, а песни лирические, стихотворения перекладывает на музыку, стихотворения русских поэтов. «Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король». Почему ахматовское стихотворение или там «Над розовым морем вставала луна», «Во льду зеленела бутылка вина», почему это вы относите к шансону?
Понимаете, в чем дело? Появление на обложке, скажем, Шаляпина, конечно, он шансон не пел, но он с этой песней опосредованно был связан. И мне было интересно показать отношение, ну, гения, скажем, прямо русской культуры к низкому жанру, ну, к низшему жанру, к легкому жанру, как угодно. И его дочка Лидия Федоровна приводит там замечательную историю, как Шаляпин оказался на концерте в Берлине в 20-х годах в театре «Синяя птица». Ну, такой театр миниатюр был. И там женщина со сцены пела бубльчики. Шаляпин заплакал. Вот на то есть он большой артист вообще, и Ростропович, вот есть у меня такие же истории в книге описанные. Они, кстати, никогда не делали различий, плохая песня, вернее, низкий жанр, высокий жанр, хорошая или плохая музыка, как бы годится она для души или не годится. Что касается Вертинского, то тут все несколько сложнее. Дело в том, что в России вообще слишком много говорят о шансоне. Это больше, чем музыка, это некое явление, такое зеркало жизни. И Вертинский, как человек...
Шансон в России больше, чем шансон.
Больше, чем шансон, абсолютно точно. И Вертинский, ну, конечно, с точки зрения классического жанра, когда сегодня все равно большинство населения ассоциирует этот жанр прежде всего там с Михаилом Кругом, но в лучшем случае с Александром Розенбаумом, конечно, Вертинский, да, как-то особняком стоит. Но начинал он в театрах миниатюр, и структурно он подходит, так сказать, да, он сказитель, кстати, Шаляпин называл Вертинского сказителем, он рассказывал эту песню, как когда-то Бернес выходил к публике и говорил, а сейчас я расскажу вам песню.
Кстати, Бернес есть в вашей книге?
Рассказывается о Бернесе немного. Все вбить невозможно даже в 1000 страниц, а книга почти 1000 страниц. Рассказывается в том контексте, что очень часто блатная запрещенная песня звучала в советских фильмах. Вот такой парадокс. Да, те же «Шаланды» пресловутые или песня «Воры огонька». В этом плане звучит имя Бернеса. Подробно не рассказываю. Так вот, возвращаясь к Вертинскому, он и, как многие другие, оказался в эмиграции. А все, что оказалось в эмиграции, оказалось под запретом. И в советское время, вот если задуматься, блатной песней называлась не только песня на криминальную тематику, вернее, совсем не только. Туда входили в 20-е годы цыганские романсы, да? Они же все были под запретом. К концу НЭПа их всех запретили исполнять с эстрады. И они автоматически оказались где-то там, рядом с блатными песнями. Иммигранты. Как только, значит, первая волна иммигрантов оказывается на Западе и начинает издавать там пластинки, и документ, по-моему, 23-го года, там есть из него выдержки, их пластинки запрещаются к ввозу. Уничижительное отношение к мужику, воспевание, так сказать, буржуазного образа жизни, все оказывается там. И в итоге, на выходе, когда зазвучала магнитофонная культура, когда появился Аркадий Северный и прочее, мы получили такой микс и из блатных песен, и из эмигранщины, и из цыганщины, которая, в общем, называлась блатной песней. То есть блатной песней в советское время называлось все то, что не звучало с официальной эстрады.
Над розовым мором стояла луна, во льду зеленела бутылка вина и томно кружилась влюбленная пара.
«Свобода» – программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сколько лет русскому шансону? Мой собеседник Максим Кравчинский утверждает, что 1000. Его книга «История русского шансона» только что вышла в московском издательстве «Астрель».
Максим, а наблюдаете ли вы, обсуждаете ли вы такое интересное явление, о котором я сейчас подумал? Если подпольные советские песни стилизовали эмигрантскую жизнь, какую-то былую, уже недостижимую, ушедшую куда-то, ностальгировали по ней, то эмигранты занимались встречным, так сказать, процессом, встречным ощущением. Они ностальгировали, естественно, по России. Они воспевали ушедшую, недостижимую, идеальную некую, хотя, может быть, не идеальную, а они, так сказать, в сатирических красках ее описывали, русскую жизнь. Где пересекались в результате эти две волны, которые катились друг на друга?
советская, которая катилась в своих мечтах на Запад, и эмигрантская, которая в своих мечтах катилась на Восток, сюда, в Россию. Был ли кто-то среди ваших героев, кто как бы в творческом, что ли, плане соединил и то, и другое? Кто был вот на схождении этих двух волн? Кто был тем белым барашком, который образуется, когда вода кипит?
Очень интересный вопрос. Я, если честно, даже в этом ключе и не размышлял, и не пытался сопоставлять, но вот попробую экспромт такой. Действительно, когда все бывшие премьеры императорской сцены оказались там, в лице Юрия Марфеси и Надежды Плевицкой, они испытывали определенный кризис репертуара. Вертинский замечательно это описал, кстати, свою стычку с Марфеси, и упрете ему, что ж ты все про своих тройки-то поешь, да, уже давно паровозы ходят. И тогда эмигранты запели, скажем, именно в эмиграции были впервые записаны такие хиты, как «Кирпичики» и «Бублички». Хотя они были созданы в Советской России как песни нового быта во времена НЭПа. Записи, мы их знаем по записям эмигрантов. Они их немного переделывали, но там масса вариантов. И вторая волна такой востребованности советской песни появилась в 40-е годы, когда Советский Союз выиграл Вторую мировую. И он стал очень популярен в мире. Все эмигранты как один, вот как вы верно заметили, они запели и «Подмосковные вечера», и «Одессит Мишка», и «Костя Моряк», в общем, все-все-все. Здесь, конечно, это было делать непросто. Но если в годы НЭПа, да, звучали такие песни экзотические, как тогда говорили, о Джон Грей лихом «Повесе силой Геркулеса», там «Фузияма», там и так, есть в Батавии «Маленький домик», и всякие такие. Но они очень быстро сошли на нет. И на пластинках они до нас не дошли. Они дошли только в виде нот. Да. Я, кстати, работая вот сейчас над следующей книгой «Песни НЭПа», встал перед большой проблемой. Даже ноты кирпичиков, которые вышли тиражом миллион экземпляров, их очень трудно сейчас найти, потому что они изымались из библиотек и прочего, их не хранили. Такие ноты, такие пластинки, они как бы уже в 30-е годы говорили о вашей неблагонадежности и служили лишним таким камушком, да, чтобы отъехать по 58-й.
Я слушаю, как вы упомянули песню НЭПа, и замечательно, что вы об этом пишете. Я с удовольствием буду читателем этой книги, и надеюсь, что мы сможем рассказать о ней нашим слушателям, слушателям «Радио Свобода», и, главное, дать послушать, как они звучат. Так вот, я вспоминаю, что хотя я родился уже сильно после войны, но все-таки мое детство пришлось на ранние 60-е годы, и я помню, как какие-то, как раньше говорили, деклассированные мужчины во дворах, совершенно, на самом деле, спившиеся бомжи какие-то из коммуналок, выходившие в лиловых майках и пузырящихся трениках посидеть и покурить, забить козла. Сейчас, по-моему, никто уже козла не забывает ни в Москве, ни в Питере. А тогда во дворах эти деревянные столы со скамейками, врытые в землю, стояли, козла забивали, и вот кто-то выходил, Семёныч, вечно всех достающий, полупьяный, и затягивал старые песни. Потом я понял, что это были песни нэповского времени. Даже в каком-то советском фильме 60-х, конца, пожалуй, 60-х, стилизованном под нэповские времена, описывающем нэповские времена, герой пел: «Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода, да-да-да, у тебя нет зимнего платочка, а у меня нет теплого пальта». Известен автор этой песни? Я подозреваю, что нет. Но есть, будет ли эта песня в вашем собрании? Известно ли, кто, например, ее поет? Эта песня страшно брала меня за душу.
Да, эта песня упоминается в мемуарах того времени, причем она даже чуть раньше НЭПа. И известен автор музыки. Я вот, вы пели, а я пытался его вспомнить. У меня книга еще песни.
Я, простите, да, совершенно, у меня, да, медведь на ухо, да, наступил, но, да, я ее страшно люблю.
У меня эта книга еще в разобранном состоянии, там масса журналов старых лежит. Да, по крайней мере, автор музыки известен. Вот сейчас вот прям не скажу, но я его находил в мемуарах. Она была безумно популярна. А говоря про послевоенное время, вы меня натолкнули на другую тему. Это возникновение абсолютно странной вещи такой, как вагонные песни. Огромное же количество инвалидов, нищих, это целая индустрия. Конец 40-х, начало 50-х годов. Я где-то читал, Эдуард Хруст есть такой замечательный автор детективов, и он описывает свою встречу, в конце 40-х с каким-то, он не говорит имени, но очень известным в будущем поэтом-песенником, который просто в ресторане сорил деньгами. Он говорит, откуда же это тебе деньги? Он говорит, да для нищих пишу, по вагонам поют. Да,
и... Ой, я несчастный, я калека, не дайте гора перенесть, я половина человека, но я хочу и пить, и есть. Пели в направлении города Пушкина, поскольку мы в детстве ездили часто туда гулять в парке. Вот я помню эти инвалиды на маленьких дощечках, все исчезающие инвалиды из Ленинграда тогдашнего. Вот еще что-то мне досталось. Видите, в 60-е они были. Хотя сейчас читаешь какие-то историко-журналистские, социологические обзоры и говорят, что вскоре после войны всех выселили. Совсем не всех. Оставались вот по вагонам вот эти ветераны войны собирали свои копейки.
Но я там даже цитирую переписку замминистра МВД Круглова с тем-то из высшего партийного руководства о необходимости большой чистки. Наверное, они оставались. Я, к сожалению, не помню, но я нашел массу свидетельств в мемуарах и отрывки этих песен. Ну и, конечно, квинтэссенция этого уже написана, автор известен, батальонный разведчик Алексей Охременко. Да, это уже на стыке фронтового фольклора, так сказать, и последующих вагонных песен.
Сейчас мы прервемся для объявлений и затем на «Волнах свободы» продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мобильная «Свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Сколько лет русскому шансону?
Поехал на ярмарку ухарь-купец. Ухарь-купец удалой молодец. Вышел на ярмарку веселый пьян. В красной рубашке красив и румян. Ой, ле-ле-ле-ле. Вздумал купец лошадей напоить, да вздумал деревню гульбой удивить. Поет он старых и малых вином, жизнь пропивая пропьем наживем. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. А красные девицы морщатся пьют, ляжут, танцуют и песни поют. Эгмы задумал, ямщика пристает, тянет за ручку, целует, берет.
Сколько лет русскому шансону? Мой собеседник Максим Кравчинский утверждает, что 1000. Его книга «История русского шансона» только что вышла в московском издательстве «Астрель».
Еще большая тема, которую я поднимаю в книге, но касаясь краем, невозможно охватить все. Каждая из этих тем достойна отдельной большой книги. Это фронтовой фольклор. Когда на фронте зазвучали песни, описывающие реалии именно военной жизни, часто положенные на мелодии известных блатных песен. Скажем, тот же Утесов переделал с одесского кичмана на с берлинского кичмана, и она была даже записана на пластинке. Правда, после войны ее запретили. А была еще масса вещей просто, так сказать, народного происхождения. Люди переписывали. Мой дед, который тоже оборонял Ленинград, пел мне крайне неприличную песню, но вот первая строчка я скажу, и люди старшего поколения наверняка знают ее. Это «Приехал из Германии посол, длинный горбатый как осел. Отдавайте Украину и Кавказу половину, а не то на вас мы нападем». Дальше все, так сказать, не подцензурно, да, но песня была очень популярна и вот дожила до наших дней.
А ну чего или собаки, а А ветер гнал куда-то вдаль, а я пришел в черном фраке. Весь элегантный, как рояль, а вы сидели на диване. А 20 неполных лет, а у меня был на кармане. А заряженный пистолетом, пистолет был кверху дулом. И приготовленный стрелять, а я смотрел на вас и думал. Да и решил вас убивать. И нажимая на курок, а вы упали вниз со стоном. А мне за это дали срок, а на далеком Магадане прошло уже немало лет, а там никто не носит фраки. Никто не носит пистолета, больше я не фулюганю. Теперь я старый и больной, но этот образ на диване со мной, я больше я не фулюганю. Теперь я старый и больной, но этот образ на диване всегда останется со мной.
Максим, как проходит поиск материалов, авторов, звуков, биографии и так далее? Вы автор уже бог знает какого числа книг. Наверное, и метод уже выработан у вас.
Метод выработан, но иногда... Ну, я работаю в Ленинской библиотеке очень много. К счастью, я имею возможность ездить в Америку, где живут эмигранты и третьей волны, и которые меня знакомят с более старыми эмигрантами иногда. Поэтому кто ищет, тот всегда найдет. Главное знать, где искать. Иногда появляются сюрпризы. Скажем, была книга «Звезды царской эстрады», где канва ее – это репринт мемуаров Юрия Морфейси и описание его жизни. И вот Юрий Морфейси, любимый певец Николая II, оказавшийся, как и Вертинский, после революции в эмиграции, неожиданно во время войны в 43-м году в Берлине записывает пластинки с русскими песнями. Факт известный, пластинки эти есть. Почему он это сделал, абсолютно непонятно. Смотрю дальше. На этих пластинках ему подыгрывал хор некоего А. Шевченко, аккомпанировал ансамбль А. Шевченко. Лезу еще глубже. Существуют некоторые ресурсы, скажем, моего друга из Бостона Юрия Берникова. Шикарный ресурс, посвященный старой русской грамзаписи. Вбиваю в поисковике А. Шевченко и нахожу, что этот руководитель хора, загадочный абсолютно человек, я даже не знаю, как его звали, есть только инициал, записал в 41-м году, когда только началась война, фокстрот, который называется «То не в поле рожь колышется». И я включаю, там есть функция прослушивания, и слышу на мотив «Ох, полна моя коробушка» абсолютно ультра-антисоветский текст, то есть с такой пропагандой сталинизма, что просто даже сейчас у меня волосы встают дыбом. И я даже не представляю, что этого человека, кто рискнул бы эту пластинку, допустим, протащить в Советский Союз, гипотетически, его просто разорвали на границе живьем. И вот остались такие вещи. И поняв это делали иммигранты, соответственно. И теперь, когда я услышал эти вещи, еще какие-то вещи, я понимаю природу такого яростного запрета на иммигрантов вплоть до перестройки. Просто, так сказать, идеологи советские, они не желали разбираться, что там пел Ребров или Рубаштин, которые пели абсолютно советские народные песни. Ребров, скажем, даже с Фурцевой встречался и туристом сюда ездил. Их не пускали, вот просто был настоящий железный занавес. Потому что во время войны песня действительно была оружием. И никто не хотел там вдаваться в подробности, что они там поют, коробушку, фокстроты, когда были такие прецеденты. Когда песня Петра Лещенко с его ведомой или без его ведомой, сейчас уже не узнаешь, но тоже звучали с той стороны фронта, да, и агитировали. Больше скажу, были провокации прямые. У Шульженко Клавдии Ивановны в мемуарах есть потрясающая история. Она же, когда началась война, тут же была сформирована бригада, она со своим мужем Владимиром Карали ездила по фронтам, и в частности на Волховском фронте, недалеко от Ленинграда, много пела, была награждена. И вот 24 марта у Шульженко день рождения. Она отпела в очередной раз. Забыв про день рождения, она постоянно мотается по фронтам. Но генералы вспомнили, позвали ее в землянку, выпивают. И вдруг генерал так, нахмурившись, говорит: «А что же вы для фашистов-то пели?» Ну, Карали просто, у него седеют волосы, он говорит: «Для каких фашистов?» «Мы для фашистов не пели, мы для Красной Армии». Ну, генерал шутил как бы так, да. И он рассказывает историю, что когда немцы заняли, по-моему, Псков, они нашли старые записи, сделанные там, незадолго до этого, записи Шульженко и Карали. Они отрезали приветствие, да, мы выступаем для бойцов Красной Армии, оставили только: «Мы рады приветствовать вас на свободной земле, и звучит песня «Синенький платочек». Но представляете, если бы не доброе отношение этого генерала, да, где бы могла, так сказать, закончить свои дни служебные?
Коне в поле расколышется не дубравушка шумит. Это старина голос слышится он, о помощи и кричит. Это старина голос слышится он, о помощи и кричит. Коробушка все, народный капитал. Пожалейте, Англия, за дновушка весь, жидовский мой кагал. Пожалейте, Англия, за дновушка весь, жидовский мой кагал.
Скажите, пожалуйста, об эмигрантской песне еще подробнее. На какие жанры, подвиды, в какие, так сказать, коробочки и в какие ящички вы распихиваете, рассовываете эмигрантских авторов и эмигрантских исполнителей? По-моему, все-таки, несмотря на то, что 25 лет у нас уже в России изучают историю русской эмиграции, но все-таки это самый-самый малоизученный материк.
Вообще не изученный. Я был очень удивлен. Я в начале лета ездил в консерваторию. Ну, так получилось. У меня там знакомый есть, с которым мы вместе сидим в приемной комиссии, где я преподаю в университете управления, а она как бы приглашенный представитель комиссии со стороны.
Московской консерватории.
Да, так принято. И она, узнав о моем увлечении, говорит, а что же вы не пишете диссертацию? Эта тема вообще не разработана, особенно эмигрантская эстрада. Ну, я не знаю, как мне удастся это структурировать, но я загорелся, честно сказать. Но тут дело в том, что первая волна эмиграции, она, собственно говоря, работала на старом репертуаре. Это романс, там цыганская какая-то песня, русская народная песня стилизованная. Потом, ближе к концу 40-х, когда появляется большой советский репертуар, они запели его. Что интересно, практически нету шуточных песен, высмеивающих действительность там 20-30-х годов. По крайней мере, на пластинках до нас этого практически не дошло. Очень мало песен. Вообще авторской песни вначале как-то не звучит. Она вот не получила своего развития. Да? Вот есть певец отдельно, а есть автор. Вот так, чтобы он совмещал все это, почти нету. 60-е годы Ребров, Рубашкин, они словно продолжают те первые традиции. Они, если взять их пластинки, одно и то же. Две гитары, там вдоль по улице метелица метет. Ну, может быть, какие-то советские песни. Авторских песен, опять нету. Ну, вот нету их и все. Почему? Вот загадка полная для меня. И только с конца 70-х годов, когда меняется и направление эмиграции, и состав эмиграции меняется, когда уже в Советском Союзе удобрена почва, здесь звучит Высоцкий, Северный, вот тогда в эмиграции начинают первые авторы робко записываться на пластинки.
Назовите их имена, пожалуйста. Кто же это?
Ну, Вилли Токарев, прежде всего, как самый известный бытописатель 70-х, 80-х годов. Был еще такой Ян Балясный, тоже антисоветчик такой, он даже боялся на свои кассеты фотографию выносить. Он умер в 84-м году, и когда две кассеты выпустил, но он там высмеивал всех, и Черненко, и Андропова, и Брежнева, и его ловили там на Брайтоне, пытались понять, кто это такой, но вот не поймали. Был еще Альберт Корабельников, тоже человек, который писал злободневные такие куплеты, и даже сатирические такие стихотворные пародии делал. Очень странной судьбы человек, бывший военный моряк, который в эмиграции стал известным строителем, параллельно он еще пел и заработал огромные деньги, но эти деньги помешали ему установить контакт с собственными детьми и семьей, и он застрелился. Ну вот, пожалуй, это Токарев, Корабельников, Ян Бал, и это главные такие бытописатели вот третьей волны.
То есть вторая половина 70-х годов – это время появления авторской песни.
Да.
Неужели у второй волны, в 40-е, 50-е и 60-е, не было авторской песни?
Был Леонид Пылаев, вот, которого вы лучше меня знаете. Он, пожалуй, единственный автор. Но был еще, может быть, Теодор Битель. Но это была не авторская песня, они не описывали свою действительность. Это были антисоветские песни. Они описывали с Запада нашу действительность, и эти пластинки часто забрасывали сюда, как листовки.
Я по-немецки научился жить, как жмоты. Я по-французски 20 лет такси водил. По-негритянски я танцую все фокстроты. А по-английски, как сапожник, виски пил. А почему? А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. Я по-бразильски научился есть бананы. Их очень много в этой сказочной стране. Я их жевал, как в зоопарках обезьяны. Как мы жевали вражьи пули на войне. А почему? А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня иммигрант. На Уолл-стрите я учился быть банкиром. Я как банкир гулял по Пятой авеню. Я спал на травке за общественным сортиром. Но никого, поверьте, в этом не виню. А почему? А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. Мы по планетке прошагали с Богом в ногу. Я часто этого попутчика бронил. Но весь мой путь, всю эмигрантскую дорогу, он уверял, что ленинградцев полюбил. А почему? А потому что отстояли Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант. А потому что отстояли Ленинград. А потому что я сегодня эмигрант.
Хорошо, а НТСовцы, Народно-трудовой союз, ведь у них были свои песни, у них были и официальные песни, и неофициальные, среди них было много музыкальных людей, и, насколько я вспоминаю, все-таки их пластинки даже издавались.
Вы знаете, я бы с удовольствием послушал, хотя бы подержал ее в руках. Для меня тоже загадка, почему НТС все-таки больше работал с бумагой, чем с аудионосителями. Я из мемуаров Андрея Акулова, такой есть человек, знаю только про Бориса Брюно или Брюно, тоже
Брюно.
Брюно, тоже деятель НТС. И вот Акулов в мемуарах пишет, что у Брюно была пластинка, но она не с НТС связана, она была записана почему-то в Марокко в 50-х годах, и он пел там песни такого поэта Тарусского. Там,
так, Евгения Тарусского.
Да, и всякие. Он пел там марши белых полков, вот этих алексеевцев и дроздовцев. Но он не описывал. Ну вот разве что там мелодикламация такая была про парижского шофера такси. Но вот, ну, их было, но очень мало, вот видите, дозировано совсем. Почему это не приняло такой массовый характер? Наверное, нужно было изобрести магнитофон.
Были песни, сочиненные ранним НТСом, НТС-НП, НП как новое поколение. Это были в основном люди, жившие в Белграде, и совсем молодое поколение белого воинства. Там в кадетских корпусах пели свои песни, сочиняли свои песни. Конечно, авторская песня на ранних этапах, пока жанр еще не развит, она всего лишь подражает, переиначивает, она высмеивает, травестирует известные мелодии и известные слова. Но постепенно она развивается, и на этом фоне появляются авторы. Я совершенно не специалист в этой теме, но я хочу вас подтолкнуть вот в этом направлении. И МТСовские песни были. Я слышал, например, такой Борис Миллер, который потом вернулся в Советский Союз и в Советском Союзе скончался в 89-м или 90-м, кажется, скорее году, в Ленинграде. Он был мужем такой Натальи Маковой, известной в эмиграции девочки, выросшей без отца. А отец вместе с группой антисоветских агентов, но русских людей, был заслан в 1953 году, сброшен с парашютом. И их немедленно взяли, потому что следили уже, начиная еще с той школы, где их вербовали, разведшколы западной. Вот. И девочка Наташа Макова осталась одна. И они много говорили, ее воспитывали, ее баловали. Она выросла человеком с очень сложной и тяжелой судьбой. Вышла замуж за Бориса Миллера. И Борис Миллер исполнял НТСовские песни. Одну из них я слышал. Все они отличались, знаете, чем? Упадочническими настроениями. И даже более того, неверием в свою победу. Когда рядом ставишь какие-нибудь песни, написанные, сочиненные Покрасом, гордой, иногда наглой уверенностью в своей победе, и слушаешь эмигрантские, НТСовские песни, понимаешь, почему белые проиграли? Они проиграли, потому что они шли на гибель, на такую, на святую, может быть, гибель. А Красная Армия летела с шашками наголо на победную гибель. Потому в результате и победила. Мне кажется, как это не горько признавать, потому что я с удовольствием бы пожил бы при белых, а не при красных. И тем не менее, вот дай вам Бог найти этот пласт песен, это безумно интересно. Конечно, существовали кадетские песни, почему вам не обратиться в НТС? Представительство давно существует в Москве уже.
С удовольствием, вы меня натолкнули на мысль. Я, собственно говоря, переписываюсь с Ростиславом Полчаниновым.
Ну, да, конечно, этот человек очень много чего знает.
Да, ему уже с 90-х, он мне присылал какие-то свои книги.
Но бывший, кстати, сотрудник Нью-Йоркского отделения Радио Свободы.
Да, Ростислав замечательный человек абсолютно. И он мне присылал свои книги.
Собирает, по-моему, каждую былинку.
Да, и там отголоски его, так сказать, юности скаутской, которую он тоже в Югославии провел. Но они больше похожи на маршевые песни. А мне бы хотелось вот именно песни бытового жанра, скажем так, отыскать. Я знаю, был такой человек в Канаде еще, очень старый коллекционер, он давно умер, Миша Аллен.
И вот Миша Аллен... Он умер, да? Да. Мне про него говорили, как про человека, собиравшего Высоцкого.
Да.
И не только интересовавшегося, еще и странной историей доктора Живаго, первого издания на Западе. Я, к сожалению, не смог его найти, когда писал свою книгу.
А, когда вы писали, но она у вас не так давно вышла, года 4 назад, да? Да. А, да. Он уже, так сказать, был в лучшем мире. Миша Аллен, во-первых, человек, который первым перевел Высоцкого на английский, да, он жил в Канаде, а во-вторых, он начал свою коллекцию собрания русских песен, и вообще его интерес к русским песням возник, когда он работал, я не знаю, вот тем не помню, но он был в лагерях, где были русские солдаты после войны, и он собирал вот эти песни перемещенных лиц, там песни, да, всякие. У него было собрание это. Куда все это делось, неизвестно. Может быть, нас услышат его родственники, я бы с большим интересом просто посмотрел на архивы Миши.
А еще знаете, какую наводку я вам хотел бы дать? Был такой Александр Варди, сотрудник Радио Свобода. Он через Польшу выехал из Советского Союза в конце 50-х годов. Он сидел и записывал в разных лагерях, куда его бросала судьба, песни, которые пелись в 40-е и 50-е годы по сталинским лагерям. Вывез их, и поскольку у него был музыкальный слух и желание петь, он с помощью оркестрика, организованного Леонидом Пылаевым, в 60-е годы в Мюнхене записал несколько пластинок, из которых вышла только одна. Она была издана в 1976 году. Выпустила эту пластинку организация Amnesty International. По-видимому, не очень большим тиражом, но там под псевдонимом, кажется, Александр Марков, это был его псевдоним у нашего микрофона, вот этот самый Александр Варди, Александр Маркович Варди, он поет песни в тех вариантах, которые он сам своими ушами слышал
в сталинских концлагерях. Так что эти варианты, как известно, песни очень сильно модифицируются от поколения к поколению. И многие, так сказать, старые слушатели песни говорят: ну, какая ерунда, что вы поете, надо петь не так-то. Ванинский порт существует во многих, как известно, изводах. Да? Вот Александр Варди, Александр Марков помнил только то, что, то есть признавал, точнее, только то, что слышали его юные уши, пронес это через всю жизнь и выпустил такой диск. Я читал его переписку с начальством «Радио Свобода», тогдашним, 60-х, 70-х годов. Он все бился, чтобы это была целая большая коллекция пластинок. К сожалению, удалось осуществить только одну. Желаю вам ее найти, а нам с вашей помощью ее послушать в исполнении нашего бывшего, теперь уже, увы, покойного коллеги Александра Варди.
Спасибо, Иван. Я уже горю просто, понимаете? Вы рассказываете, а я уже думаю, где же мне ее начать искать.
Это у меня корыстный интерес. Я надеюсь, что ваша книга, которая лежит перед нами в 1000 страниц, «История русского шансона», с упоминания которой, с разговора, о которой мы начали сегодняшнюю с вами запись, я надеюсь, что будет далеко не последняя, а таких книг будет полочка другая. Нам всем на радость. Спасибо большое, Максим.
Спасибо, Иван.
Удачи и хороших поисков и находок.
Спасибо.
Где-то в городе на окраине я в рабочей семье родилась. Горемыкая лет 15 на кирпичный завод наняла. Горемыкая лет 15 на кирпичный завод наняла. Трудно было мне время первое, но потом, проработавши год, за веселый путь, за кирпичики полюбила я этот завод. За веселый путь, за кирпичики полюбила я этот завод. На заводе том Сеньку встретила и бывало, услышав гудок, руки вымою и бегу к нему в мастерскую, накинув платок. Руки вымою и бегу к нему в мастерскую, накинув платок. Каждую ноченьку с ним встречались, где кирпич образует проход. Вот за Сеньку-то, за кирпичики полюбила я этот завод. Вот за Сеньку-то, за кирпичики полюбила я этот завод. Поднялась война буржуазная, огрубел, опустился народ. И по винтику, по кирпичику растащили кирпичный завод. И по винтику, по кирпичику растащили кирпичный завод.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня русскому шансону. Нашим гостем был Максим Кравчинский, автор книги «История русского шансона», только что вышедшей в издательстве «Астрель». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Что значит для вас «Свободная Россия»? Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия.
Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13 745, 15 180, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.